Марк Алданов. Портреты. Мата Хари. Глава первая. Этот невысокий, небольшой, странной формы, странного цвета дом с садом не напрасно называется виллой. Он построен, вероятно, около 100 лет тому назад, и тогда был загородным, если не деревенским домом. Вилла Реми расположена в той части Неи, которая до сих пор сохранила глубоко провинциальный вид. Здесь еще нет больших домов, все особняки с садами. Очень мало лавок, почти нет кофеен. Вот только одна, тоже необыкновенно провинциальная по виду, кофейня находится на улице Виндзор, как раз по соседству с номером 11. В номере 11 жила Мата Хари. Здесь происходили ее оргии. Сюда же, очевидно, приходили к ней для деловых разговоров агенты германского генерального штаба. И для оргии, и для шпионских дел окруженный садом особняк на улице Виндзор был выбран чрезвычайно удачно. Вот какой частью города всего менее могли интересоваться полиция и контрразведка. По случайности, вилла Реми теперь сдается в наем. Следовательно, ее можно осматривать. Я побывал в доме Мата Хари. В старинных уголовных романах Монтепена, Габорио в разных «Тайнах розового дома» описываются именно такие таинственные виллы. Сходство полное. Вплоть до узких винтовых лестниц, соединяющих первый этаж со вторым. Может быть, помимо удобства, именно романтика этого старого особняка и привлекла внимание Мата Хари, ведь ее и погубила главным образом романтика. Эта женщина очень долго волновала воображение людей. Она продолжает волновать его и по сей день. Бласко и Баньес, Шарль Гирш изобразили ее жизнь в романах. Были написаны о ней и пьесы, и фильмы. Делались попытки доказать, что расстреляли ее без всякой вины. Попытки весьма неудачные. Едва ли можно сомневаться в том, что Мата Хари была шпионкой. Она даже была, если можно так выразиться, шпионкой в чистом виде. Понятие шпионажа довольно неопределенно. Под общим именем объединяются люди и действия, весьма различные по моральному характеру. Шпионом одинаково называется человек, за деньги выдающий военные секреты своей страны внешнему врагу, сыщик, выслеживающий врага внутреннего, и офицер по воинскому долгу, прокрадывающийся на неприятельскую территорию для разведки. Церемонились со шпионами всегда очень мало. До конца XVIII века их вешали без суда. Французская революция произвела принципиальную реформу и в этом деле. В 1793 году было предписано предавать шпионов суду без особых военных комиссий. Результат был один и тот же, но так выходило благообразней. Впрочем, не намного благообразней. Как многие другие реформы французской революции, это была осуществлена лишь на тех бумажках, миллионы которых остались на радость историкам от Комитета общественного спасения и от других революционных учреждений. Платили шпионам в большинстве случаев очень мало денег. Только самые важные агенты получали постоянное и большое жалование. Но зато число шпионов было чрезвычайно велико. В 1914-1918 годах на эти дела тратились большие миллионы. Кто, например, выяснит, в какую сумму обошлась немцам Октябрьская революция. Не может быть сомнения в том, что одним из важнейших документов по истории большевистского движения 1917 года будет через 200-300 лет Гроссбух германского генерального штаба. Глава вторая. Легенда такова. Земное воплощение дьявола, знаменитая красавица, танцовщица Мата Хари, выдавала немцам важные военные секреты, относящиеся к боевым операциям 1914-1916 годов. Эти секреты она якобы узнавала от высокопоставленного француза, которым была в близких отношениях, и сообщала еще гораздо более высокопоставленному немцу, с которым также была в близких отношениях. Легенде соответствует контрлегенда. Ни в чем не повинная мученица, красавица-танцовщица Мата Хари, стала жертвой дьявольского умысла. Другая знаменитая артистка приревновала ее к своему мужу, весьма известному писателю, и из мести взвела на соперницу страшное обвинение в шпионаже. В результате коварных махинаций произошла тяжелая судебная ошибка, закончившаяся расстрелом невинной женщины. Но угрызения совести и по сей день терзают ту артистку, которая погубила Мата Хари. Недавно она ездила в Рим, покаялась папе и просила у него прощения. И легенда, и контрлегенда не раз оглашались в печати. Не раз в печати назывались полным именем и высокопоставленный француз, и высокопоставленный немец, и артистка-предательница. Фамилии некоторых из них были даже названы с трибуны французского парламента. Не привожу все-таки этих имен. В легенде правды очень мало, а в контрлегенде все совершенная неправда. И Мата Хари отнюдь не была невинной жертвой. И та другая артистка никому ее не выдавала. Выдала ее, как мы увидим, Эйфелева башня. Невежественная болтовня достаточно дорого стоила некоторым из людей, чьи имена молва связала с Мата Хари. Болтовня эта была одной из причин сенсационного процесса, на долгие годы прервавшего большую карьеру французского министра. Во всем деле Мата Хари судьба завязывала интригу так странно и неправдоподобно, как, пожалуй, постыдился бы сделать автор американского кинематографического сценария. Достаточно сказать, что фамилии двух людей, которые по своему положению могли знать все секреты, начинались с одной и той же буквы и кончались одной и той же буквой. И именно этими двумя буквами, начальной и конечной буквами фамилии, были подписаны найденные у Мата Хари письма. Оба высокопоставленных человека были совершенно ни в чем не повинны. Тот, которому молва эти письма приписала, не был даже знаком с танцовщицей. Мата Хари, повторяю, была шпионкой в чистом виде. Она не была ни француженкой, ни немкой. Принадлежала и по рождению, и по замужеству к нации, которая в войне не участвовала. Не имела она решительно никаких причин желать победы Германии и поражения Франции. Ее карьеру танцовщицы вдобавок создал Париж. Мата Хари работала для денег и, в особенности, для ощущений. В политическом же отношении ее драма была только небольшим эпизодом в борьбе двух могучих государственных сил. В этой трагедии был бы уместен древний хор, притом роковой, эсхиловский, но не с одним, а с двумя корифеями. Эти силы, боровшиеся в течение долгих десятилетий, были расположены как нарочно по соседству, одна от другой. Второе бюро, французская военная разведка, находилось в огромном здании военного министерства. В двух шагах отсюда, на улице Лиль, в здании германского посольства, помещалось до войны, не знаю как теперь, самое важное парижское отделение на Хрихтюмбуро, германская военная разведка. По внешности обитатели обоих зданий были в самых лучших отношениях друг с другом. Так, в пору дела Дрейфуса, германский посол граф Мюнстер и военный агент полковник Шварцкопен встречали в Париже самый любезный прием. В действительности, единственной задачей полковника Шварцкопена было выслеживание и покупка французских военных секретов, а сам он находился под весьма тщательным надзором второго бюро. Французская разведка, разумеется, была совершенно права. Кампания, которая в пору дела Дрейфуса велась против нее во Франции значительной частью печати, теперь, в свете событий мировой войны, представляется не такой, какой казалось в 1899 году. Если не все, то очень многое тут было фатально. По древнегреческому мифу, фурия Немезида родилась от Юпитера и необходимости. Миф очень глубокий и компромиссный. Он пытался в идее вины и кары одну долю отвести высшей свободной воле, другую – непреклонным, неодолимым законом жизни. В вине и каре людей XX века доля необходимости явно преобладала. Была грозная опасность войны. Из нее совершенно естественно вытекала потребность в военном шпионаже. Кто в этом виноват? На словах, все государственные люди во все времена были убежденными пацифистами. Трудно даже понять, откуда, собственно, в истории возникали войны. Но пока люди будут воевать, будут существовать и шпионы. Через несколько лет после войны во Франции была выслежена и раскрыта шпионская организация, работавшая в пользу одной дружественной державы. Помню громовую статью по этому случаю покойного профессора Алара. Смысл ее сводится к изумленной и возмущенной лирике. Как? Наши лучшие друзья? После всего того, что было, профессор Алар так и умер при убеждении, что последняя война, война 1914-1918 годов, переродила человечество. Я могу только привести официальные данные. С 1918 года на рассмотрение французского суда поступило 7 дел о раскрытых шпионских организациях во Франции. Из них 3 работали на СССР, 2 на Германию, 1 на Италию, 1 на Англию. Не считаю Фантомаса, который, по-видимому, работал на разных заказчиков. Кроме того, коммунистический шпионаж – явление особого, много худшего порядка. Не стоит приводить по этому поводу моральные соображения. Вот разве одно можно сказать? Как неудобны и даже незаменимы услуги женщин в области шпионажа, привлечение их к этому делу производит особенно странное впечатление. Во всем мире женщины великодушно освобождены мужчинами от военной службы. Однако самые опасные и рискованные дела с весьма реальной перспективой виселицы или Венсенского полигона во всем мире поручаются женщинам. Мата Хари, Рыжеволосая, Ирма Штауб, Фрейлин Доктор, называю только наиболее известных. Их услугами пользуются пока нужно и пока можно. А потом, через несколько лет, зрители умиленно проливают слезы, глядя на расстрел Марлен Дитрих, играющей трогательную шпионку. Глава 3. Внешняя биография Мата Хари теперь выяснена достаточно. Для первых ее лет имеет особенное значение ценная работа Шарля Гейманса. Мата Хари родилась в 1876 году в голландском городке Левардене. Ее настоящее имя – Маргарита Целли. И отец, и мать ее были голландские мещане. Впоследствии Мата Хари приписывала себе то очень знатное, то, по крайней мере, экзотическое происхождение. Иногда она объединяла знатность с экзотикой. Так одному из своих ранних поклонников она рассказывала, что родилась от любовной связи принца Уэльского с какой-то индусской принцессой. Это было несколько неправдоподобно, да вдобавок и не слишком оригинально. Всем известно, что будущему королю Эдуарду VII приписывались сотни таинственных связей и таинственных потомков. Позднее Мата Хари приняла другую версию. Ее настоящие родители были действительно Целли. Но не просто Целли, как фон Целли. И даже не просто фон Целли, а потомки герцогов фон Целли, почему-то утратившие герцогский титул. Герцоги фон Целли происходили от ганноверских гвельфов, которым принадлежит и английский королевский дом. Таким образом, король Эдуард VII, хоть и не был отцом Мата Хари, но все же приходился ей отдаленным родственником. Был ей сродни и император Вильгельм. В действительности, как документально выяснил Гейманс, отец Мата Хари самой обыкновенной Целли был лавочником. Черта характерная. Профессия танцовщицы знатности не требовала. Никакого титула на афишах Мата Хари писать не могла и не писала. Но такова была ее натура и в мелочах. Она всякую ложь считала романтикой. Я думаю, ей по природе было трудно говорить правду, как многим людям по природе трудно лгать. Мата Хари училась в Лейденской школе, но курса не кончила. В нее влюбился директор школы и стал ее преследовать. В 18 лет от роду она вышла замуж. По газетному объявлению. Голландский офицер знатного шотландского происхождения, капитан Маклеод, поместил объявление в газетах о том, что желает жениться. До нас дошел благодаря неутомимым биографам и текст этого объявления. Однако в двух вариантах. По одному варианту капитан Маклеод искал невесту предпочтительно с некоторым состоянием, de préférence impure fortune. По другому варианту, он желал, чтобы невеста была без состояния. De préférence, pure fortune. Эта довольно существенная разница может представлять интерес потому, что биографы Мата Хари расходятся и в моральной оценке капитана Маклеода. Большинство из них изображают капитана чудовищем. Он пил запоем, всячески тиранил, истязал свою жену и сделал ее навеки несчастной. Но Гейманс, напротив, отзывается о Маклеоде в самых лестных выражениях. Это Мата Хари сделала его навеки несчастным. На газетное объявление капитана откликнулись 15 невест. Уж не знаю, с некоторым состоянием или без состояния. Но Мата Хари приложила к письму свою фотографию, которая и решила дело. Они встретились и страстно влюбились друг в друга. Об этом свидетельствуют письма Мата Хари. Они были напечатаны. Это не письма тургеневской девушки, как верно и догадывался читатель. «Какое счастье, что и у тебя, и у меня такой страстный темперамент», пишет жениху 18-летняя невеста. «Нет, я не верю, что все эти утехи когда-либо кончатся». «Да, милый, я надену все то, что тебе нравится. Ах, как мы будем наслаждаться! Смею надеяться, что после свадьбы в розовой шелковой рубашке я не обману всех твоих прекрасных надежд». Она довольно быстро обманула надежды капитана Маклеода. Капитан служил в Голландской Индии. После свадьбы, представив жену ко двору, он уехал с ней на остров Яву. О том, что там было, мы можем лишь догадываться. В письмах к сестре Маклеод называет жену не иначе, как «эта подлая женщина», «эта мерзавка» или «эта низкая тварь». Есть и более крепкие слова. «Ах, если б, например, чума меня избавила от этой твари», пишет лирически задушевно капитан, «я мог бы еще быть счастлив». Тогда на Яве свирепствовала эпидемия чумы. В другом письме Маклеод говорит: «Ах, если б у меня были деньги, чтобы купить ее согласие на развод. Ведь эта мерзавка все делает для денег. Господь Бог да избавит меня от этой твари. От всего сердца надеюсь на это. Аминь», пишет он еще. Со своей стороны, Мата Хари писала в тоне столь же задушевном, но более рассудительном: «Если б Джон умер, я была бы свободна. Конечно, Джон не очень крепок физически, но подобные ему слабые люди могут жить очень долго, если заботятся о себе и питаются яйцами и мясом. По всей видимости, не приходится особенно идеализировать ни того, ни другого из супругов. В некоторые им оправдания следует сказать, что в их жизни случилась в Индии тяжелая драма. У них родился сын Норман, потом дочь Нон. К детям была взята служанка Малайка. Она была замужем за малайским солдатом голландской службы. Этого солдата капитан Маклеод за какую-то вину подверг строгому наказанию. Из мести малаец приказал жене отравить детей капитана, что она беспрекословно и выполнила. Мальчик умер в мучениях, девочка уцелела. Детей своих капитан очень любил. Смерть сына потрясла его, однако нисколько не примирила с женой. В своих дальнейших письмах он беспрестанно говорит о необходимости спасти дочь от влияния низкой твари. Что будет, если он умрет, а Нон останется одна с матерью? В чем было дело, не совсем ясно. Мата Хари изменяла своему мужу, сорила деньгами, развлекалась как могла. Радоваться, конечно, было нечему. Но все же нелегко понять сосредоточенную ярость и ненависть, которой дышат все письма ее мужа. Он был, кстати сказать, старше жены на 20 лет. Как бы то ни было, после 6-летнего пребывания на Яве и на Суматре супруги вернулись в Голландию и там разошлись. На прощание капитан Маклеод поместил в газете объявление, что не будет платить по долгам жены. Этот человек, по-видимому, все делал через газеты. Вскоре после того они снова сошлись. Маргарита Маклеод обещала начать новую жизнь. Но и новая жизнь продолжалась очень недолго. В декабре 1902 года комендант навсегда выгнал из дому свою жену за развратное поведение. Маленькая дочь осталась при отце. Затем у Маргариты Маклеод были еще какие-то весьма сомнительные приключения в Амстердаме, в Гааге, в Шевенингене. Но, как Македония для Александра, Голландия была слишком для нее мала. Осенью 1903 года она переселилась в Париж и решила стать артисткой. Глава 4. В выборе своей сценической карьеры Маргарита Маклеод по всей вероятности, руководилась методом исключения. Голоса у нее никакого не было, следовательно, она не могла стать оперной певицей. По-французски она говорила с сильным иностранным акцентом, значит, не приходилось думать о карьере драматической артистки. Голландская сцена мало ее интересовала. Кроме того, у нее не было таланта. Это, правда, принадлежащее рекламе, имело меньше значения. Ей оставалось выбрать танцы. Едва ли она хорошо танцевала, несмотря на все восторженные отзывы. Говорю это потому, что без всякой подготовки трудно стать танцовщицей 28 лет от роду. Как нельзя в этом возрасте начать карьеру боксера или теннисиста. Впрочем, могут быть и исключения. Прославиться ей удалось очень легко. Разведенной жене коменданта Маклеода пришла в голову счастливая мысль, навеянная ей пребыванием на Яве – священный малайский танец. Нечто в этом роде носилось в парижском воздухе. Если не ошибаюсь, годом позже появились в Париже камбоджийские танцовщики. Покойная Айседора Дункан открыла настоящую Грецию. Позднее какая-то другая танцовщица, кажется, Ниота Ниока, открыла настоящий Египет. Маргарита Маклеод открыла настоящую Яву. Это имело вдобавок преимущество. О Яве, в отличие от Греции и Египта, никто не имел ни малейшего представления. Может быть, на Яве и существуют священные малайские танцы. Может быть, никаких таких танцев нет. Во всяком случае, были основания думать, что парижские газеты не пошлют для проверки своих корреспондентов на Зонские острова. Связи нашлись и даже очень хорошие. Эмиль Гиме пришел в восторг. Ему именно этого не хватало. Новая артистка покажет в танцах подлинное богослужение азиатских племен. Танец малайской байдерки перед Шивой, богом любви и смерти. Танец малайской байдерки был каким-то вариантом танца Соломеи, который тоже соблазнил достаточное количество талантливых артисток и балерин. Весь арсенал дешевой поэзии был налицо. Уж если не пощадили и Шиву, бога любви и смерти. Не хватало только подходящего имени для танцовщицы. Сначала назвали ее леди Греша Маклеод. Она не была ни леди, ни Греша, но это звучало недурно. В имени Греша было бесспорно что-то русское или евайское. Одним словом, Восток, черт там разберет. Потом, однако, выяснилось, что жрица Шивы, бога любви и смерти, неудобно называться леди Греша. И тут явилась новая счастливая мысль. Матахари. Это звучное слово по-малайски значит «рождающаяся заря» или что-то в этом роде. Сущность рождения зари заключалась в том, что байдерка во время танца постепенно раздевалась, оказываясь под конец совершенно голой. Так, по ее сведениям, было угодно Шиве. Священный малайский танец был впервые исполнен в круглой зале библиотеки музея Гиме 13 декабря 1905 года.